Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях генеральный консул Российской Федерации в Дубае Олег Олегович Фомин. Олег Олегович, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Завершая наш разговор про Ливию, вот, Олег Олегович, вы как такой выдающийся арабист, как вы оцениваете последствия арабской весны для этой некогда процветающей арабской страны, которая уже на протяжении последних 12 лет пребывает в состоянии перманентной гражданской войны?
Ну, что касается Ливии, в отличие от Ирака, которая была самая короткая моя командировка, Ливия так оказалась самой длинной, без малого 6,5 лет. При этом 6 лет мы прожили прекрасно, мирно, замечательно, и последние полгода мы прожили в условиях войны, бомбардировок и так далее, и так далее. Да еще и статус поменялся. Очень неожиданно для самого себя и для всех оказался поверенным в делах, коллективом под 30 человек. После всех сокращений и в условиях непрекращающихся боевых действий, выражающихся в бомбардировании Триполи и окрестностей, самолетов, с кораблей, из чего только возможно. Но за эти 6 лет, которые я пробыл в стране, вот ближе к 6-му году мы уже начали с супругой наблюдать, как страна начала развиваться. И я бы сказал, что наметился уже такой дубайский путь. Понаехали корейские строители, дизайнеры, стали строить гостиницы, моллы, оборудовать пляжи, прикидывать там, где можно построить гостиницы, как сделать местный сервис. В общем-то, учитывая, что это нефтяная страна, достаточно денег, Ливия уже прочно встала на путь развития. И я так не побоюсь сказать, если бы событий не было, может быть, она бы уже была бы уже на уровне. За эти-то 15 лет, 10 лет. Я думаю, что была бы уже на уровне Дубая, как минимум.
А в чем заключался феномен Муаммара Каддафи? Поскольку наше население помнит его с точки зрения его всяких прожектов, связанных с золотым динаром, со всякими чудачествами, когда он приезжал со своим шатром в Рим или в Москву. Вот чем вы его запомнили? В чем заключалась, может быть, его социально-экономическая политика? И что вообще из себя представляла Ливия накануне вот событий 2011 года?
Мне кажется, что золотой этот динар сыграл злую шутку, в том числе с ними. Не сам динар, а именно его идея о введении общеафриканской валюты, она и послужила как бы окончательным триггером тех событий, которые известны и произошли в 2011 году. Помимо этого, он еще являлся основателем и как бы вдохновителем строительства Великой Текущей реки, и по его замыслу Африка, в Триполи очень большое количество подземных вод, и с помощью этой искусственной реки он пытался перенаправить эти водные ресурсы в страны Африки, где, как известно, вода — это большая проблема. В самой стране, да, он был довольно оригинальным политиком, избрал как бы для Ливии свой особый джамахирийский путь. Там не было никаких министерств и ведомств. Там, допустим, армия называлась «Вооруженный народ». Там все позиционировались как равные себе. Не было никаких министров, там не министров. Все считались народом, и сам он себя тоже считал народом, поэтому до последних дней оставался полковником, никаким ни маршалом, ни генералиссимусом, просто полковником. Местное население, которое составляло там большинство в то время, не как у меня сейчас в Эмиратах 10%, а большинство, они тоже прекрасно себя чувствовали, проживали в своих квартирах и виллах практически без оплаты коммунальных услуг. То есть вода, электричество было просто для них бесплатно. Обучение, в том числе за рубежом, тоже оплачивало государство. Бензин стоил не только для них, для всех нас сущие копейки. Поэтому социальный пакет, да, у них были продуктовые наборы, которые они могли покупать. Это не как карточки, это как помощь семьям, большим семьям, потому что семьи там большие, приобретению товаров. В общем, местное население жило прекрасно. Не хватало им, конечно, как и нам в какое-то время, может быть, там каких-то свобод дополнительных, там джинсы, жвачка, ну, традиционный набор вот этих вот псевдоевропейских ценностей, которые, как и динар с ним, а это с народом, сыграло всю эту злую шутку. И вот сейчас Ливия превратилась из цветущего перспективного государства в какой-то конгломерат племен, которые пытаются делить власть. Более-менее как-то сейчас что-то выстраивается, но все равно сложно. По-прежнему 2 правительства, Триполи и Бенгази. Но что отрадно, возвращается туда наше посольство во главе с нашим вот с Александром, общим другом, Айдаром Рашидовичем Аганиным. И я надеюсь, что Да и наше влияние тоже возвращается туда, как и везде, что не может не радовать. Поэтому я думаю, что рано или поздно и в Ливии все будет хорошо. Потому что добро всегда побеждает зло.
Олег Олегович, если проанализировать 3 десятилетия вашей работы в системе МИД, то значительная ее доля приходится на работу в различных ипостасях, но на консульском направлении. Вот, пользуясь случаем, хотели бы задать следующий вопрос. А в чем, на ваш взгляд, заключается специфика этой деятельности? Какие основные задачи стоят сегодня перед консульскими сотрудниками, работающими в консульском департаменте Центрального аппарата МИД России и в различных российских консульских учреждениях за рубежом? И вообще, вот чем привлекательна эта профессия консульского работника в сравнении с чисто дипломатической работой?
Ну, я начать хочу с того, что вот это сравнение консульского дипломатического работника не очень это корректно, на мой взгляд, потому что мы все в одном министерстве, мы все дипломаты, и работа на консульском направлении не исключает в дальнейшем переход на дипломатическую должность и, соответственно, обратно. Немножко специфика консульского направления в том, что, ну, дипломатическое крыло, они работают больше с бумагами, с какой-то аналитикой, перспективами на бумаге. У нас работа больше с людьми, с обеспечением жизнедеятельности этих людей, загранучреждений, соответственно, за рубежом. Ну и я бы разделил так. Российские консульские загранучреждения за рубежом, это, если цитировать, защита прав и интересов наших отечественных юридических, физических лиц за рубежом. Это вот за рубежом. А в Москве это работа с иностранными представительствами, с гражданами, которые попадают в разные неприятные ситуации в России, а также работа на межгосударственном уровне, которая заключается в подписании различных соглашений, в том числе о безвизовых поездках, которые облегчают нашу коммуникацию с нашими дружественными и недружественными странами.
Вот, Олег Олегович, как раз-таки про это и хотели поговорить. Дело в том, что в середине 10-х годов вы занимали должность начальника отдела Африки, Ближнего и Среднего Востока консульского департамента МИД России, где как раз-таки подписание различных межправительственных соглашений об упрощении или отмене визового режима являлось одним из наиболее видимых результатов вашей работы. Скажите, пожалуйста, вот переговоры с какими странами давались сложнее всего? Вот какой долгосрочный эффект имеют подобного рода договоры? Вообще, в чем сама ценность подобных соглашений?
Начнем с того, что когда я приехал вот в свою последнюю нынешнюю командировку в Объединенные Арабские Эмираты, соглашение о безвизовых поездках по всем видам паспортов с этой страной уже было готово, но оно еще не было ратифицировано. А я участвовал, так сказать, в этих всех процессах, поэтому первый год я ощутил, как это все здесь воспринималось, когда соглашения не было. И потом, через год моего пребывания, его ратифицировали, и я прочувствовал, как это все изменилось, когда это соглашение появилось. То есть, если раньше поехать к нам, местному гражданину, это было там, надо целая процедура, прийти в генконсульство, там, оформляться, ждать, многих это отпугивало, то после подписания ратификации соответствующего соглашения все эти страхи и боязни прошли. Весь этот поток, ну, сначала маленьким ручейком, потом большой рекой хлынул в Россию, а там еще стряслось стресс этот чемпионат мира по футболу. И это такой был прорыв для местных в плане имиджа России. Так им все понравилось, что теперь уже, насколько я понимаю, местными как договариваются о встрече на Тверской. По ночам можно в летний период встретить людей в арабских костюмах, катающихся на самокатах. Вот. Это настолько приятно, что передать сложно. Особенно находясь здесь, когда люди приезжают, высказывают все эти восторги, сравнивают с другими странами и по безопасности, и по кухне, и по приему, и по людям. Очень приятно. В свою очередь, наш тоже туризм сюда увеличился в разы после этого подписания. Сейчас уже количество туристов из России превышает 1 000 000 в год. Эта тенденция будет еще больше нарастать. Здесь уже появились даже надписи объявлений на русском языке, что как бы не может не радовать. А из курьезных, вот спрашиваете меня, что было наиболее тяжелое, мы подобное соглашение подписывали с иранцами. Да, вот как так получилось, что Иран и Афганистан тоже попал в сферу влияния нашего отдела с иранцами. Очень ребята тяжелые, потому что они сильно въедливы. И мы с моим коллегой поехали однажды в посольство Ирана в Москве с целью сверять очередной драфт-проект этого соглашения. Засиделись там у них, и нас там покормили в посольской столовой. А закончилось тем, что пришлось ночевать в посольстве Ирана. Я думаю, что мы были первые иностранцы, которым это удалось, потому что они при всем своем, как сказать, красивом имидже, они довольно суровые люди. То есть вот так вот запросто кого-то ночевать не оставят. Это я к тому, о чем я вначале говорил, что надо с душой относиться, любить, и ты получишь с Торицей то же самое. Вот здесь получилось. Мы как-то так сдружились и до сих пор поддерживаем с ними хорошие отношения.
В 2018 году у нас не только проходил чемпионат мира по футболу, но и в этот год вас назначили генеральным консулом Российской Федерации в Дубае. Ну, не будет преувеличением сказать, что это, наверное, один из самых сложных таких вот участков для внешнеполитической работы, поскольку сегодня Дубай воспринимается как некий такой вот теплый пригород Москвы, в котором проживают сотни тысяч наших соотечественников. А вот в чем особенность вашей работы в этом качестве? И вообще, каков он, этот русский Дубай?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, когда я в 2018 году приехал, это 5 лет с лишним назад, он, конечно, был хабом, как вы сказали уже, но не был таких масштабов, какие стали сейчас в связи с известными событиями. Вот. Ну, колония составляла там порядка 25-30 тысяч человек, постоянно проживающих, что, конечно, тоже немало, но могу сказать, что вот сейчас, за последние 2 года, колония увеличилась в разы и, наверное, уже, ну, по нашим оценкам, это окончательной цифры нигде нет, потому что многие не становятся на консульский учет, но мы так предполагаем, по местным оценкам, порядка 250 тысяч наших граждан проживают здесь. Ну, для нашего небольшого генерального консульства, где всего 3 окна приемных, ну, переварить такое количество наших граждан довольно непросто. Ну, в среднем мы принимаем порядка 150-200 человек ежедневно. Плюс у нас человек, который занимается ЗАГСом, тоже работает как часы, потому что если раньше свадьбы у наших граждан случались там раз в 2 недели, то теперь у нас свадебные дни ежедневно, иногда по 2-3 брака в день происходит. Вот, поэтому все очень динамично. Плюс масса делегаций едет как сюда, так и в третьи страны через нас транзитом. Это возлагает на нас дополнительные обязанности принимать, провожать, помогать и так далее, и так далее. А в целом Дубай, хочу сказать, что это уникальное, не Дубай, даже Эмираты, это уникальное такое объединение, страна в пустыне-пустыне, где в пустыне-пустыне вдруг возник прекрасный город с дорогами, развязками, мостами. И вот я 6-й год живу, и 6-й год удивляюсь. Вот Александр Кириллович тоже знает, приезжал, да вы тоже, наверное, были. В общем, много здесь всего удивительного. Со всего мира они собирают самые передовые технологии, быстро их здесь внедряют. Налаженный быт, налаженная инфраструктура. В общем, ничего не напоминает о том, что когда-то это были бедуины, может быть, кроме одеяний местных жителей и там сувениров в пустынных в виде верблюдов там, и так далее. А так прям современное, настоящее, большое государство. Кстати, тоже много конфессиональное и многонациональное. Они прикладывают все силы, чтобы здесь был мир, порядок, спокойствие и безопасность. И даже целое министерство здесь создано толерантности, которое за всем этим следит. Могу только респект и уважуху выразить к стране, где я живу. Они молодцы.
Вот говоря о Дубае, вы не случайно, наверное, упомянули слово «динамичность». А как бы вы оценили динамику российско-эмиратских экономических отношений, особенно после начала специальной военной операции?
Слушайте, ну, наши отношения, двусторонка, они и так развивались, мою бытность особенно. А сейчас в свете последних событий Дубай вышел на особое место. Я тут не могу в эфире всего рассказывать, но есть какие-то моменты, которые сподвигают нас еще плотнее сотрудничать. И он, местные власти заняли такую позицию, с которой они могут как бы легко общаться со всеми сторонами. И мне кажется, если как этот конфликт можно на какие-то стороны разделить, то он как-то умудряется коррелировать себя со всеми сторонами. И это все пользуются, все этим. И наш бизнес, в частности, тоже. Поэтому все растет, появляются новые и новые субъекты бизнеса, самые неожиданные. Вот здесь из последних, что меня поразило, там «Союз мультфильм» начал базироваться. Вот, наверное, скоро будут мультики тут снимать. Ну и остальные наши многие компании, так или иначе здесь какое-то экономическое участие проявляют, да. Я просто не могу всего рассказать.
Олег Олегович, а вот с точки зрения того, что вы точно можете рассказать, вы сказали, что Объединенные Арабские Эмираты – это такой конгломерат эмиратов. Хотя во всем мире знают только эмират Абу-Даби и, собственно, самого Дубая. В чем заключается вот формула их государственности? Почему мы знаем только два, а всех остальных как-то немножко они в тени находятся? С чем это связано?
Слушайте, ну это как содружество, как оно и планировалось в 71 году. Это содружество таких маленьких восточных государств, которые вот эти вот правители собрались и решили жить вместе и дружно в одной стране. А формально-то они так и остались, какие-то элементы независимости. В каждом эмирате свое представительство МИД, свой МВД. Каждому эмирату отведены какие-то свои обязанности в управлении государством. Так мы можем сказать, например, что президент у нас — это столица, премьер — это у нас Дубай. И по всем остальным эмиратам все грамотно распределено. Но в целом они живут, уважают друг друга относительно самостоятельно, но в едином целом. Это тоже, кстати, уникальная схема, чем-то напоминающая, наверное, чем-то приближенную нашу страну с нашими регионами, вот региональные лидеры там и так далее, во главе самый главный. Примерно так. И могу сказать, отъезжая из Дубая, мне всегда очень приятно уезжать в эти маленькие эмираты, типа Аджмана, типа Рас-эль-Хайма, Шарджи, потому что там пропадают такое огромное количество небоскребов, и уже вырисовывается классический любимый арабский Восток с мечетями, муэдзинами, с минимальным... Ну, туристов тоже много, но больше восточного колора, восточных запахов, восточных ощущений. В общем, совсем немножко иная жизнь. Да, я забыл сказать еще, что отличаются сильно. Вот я хочу пример привести. Есть такой, вот отъедешь от Дубая 30 минут, начинается эмират, называется Шарджа. Совершенно другие устои, сухой закон, мусульманские устои и обычаи, больше мечетей, университеты, библиотеки, все, культурный центр всех эмиратов. И Шарджа, как столица эмирата, считается, кстати говоря, самой читающей столицей в мире.
Прекрасно. Олег Олегович, мы вот уже немного коснулись этой темы, но хотелось бы вернуться. Будучи практикующими профессорами, которые на протяжении многих лет готовят специалистов-международников, мы часто сталкиваемся с таким вот бытуемым в молодежной среде, наверное, какими-то вот ложными представлениями о том, что вот консульская служба – это такой своеобразный технический придаток дипломатии, о чем мы уже говорили. Да, и из-за этого большинство наших выпускников, они стремятся попасть именно вот на дипломатическую работу и стараются всеми возможными способами обходить карьерный рост на консульском направлении. Ну, вы уже практически развеяли этот миф, но какими качествами должен обладать настоящий консульский сотрудник? Какие качества необходимо в себе культивировать и развивать, чтобы быть настоящим профессионалом в этой области?
Ну, во-первых, я начну с того, что для молодежи, которую вы упомянули, что у нас так вот, насколько я вспоминаю и представляю, у нас практически нет ни одного дипломата, который хоть один день не поработал бы на консульском направлении. Вообще принято начинать работу свою, там, первую командировку всегда ставят на консульское направление, а потом уже смотрят, что человек может, и уже решают там руководители, что с ним дальше делать. Это первое. Ну и то, что я уже выше говорил, что, конечно, нас разделять нельзя. Мы такие же МИДовские сотрудники, такие же дипломаты, как и все остальные. Из дополнительных качеств я считаю, что самое главное в работе консульского сотрудника, ну, помимо профессионализма и знания основ там права, юриспруденции и так далее, это большая терпимость, хорошее отношение к людям, вот, желание этим людям помочь.
Олег Олегович, вот по поводу желания людям помочь. Вы знаете, очень часто, да, можно сравнить консульскую службу с работой врачей. Дело в том, что к врачам обращаются не когда все хорошо, а когда именно плохо, да, когда наши граждане попадают, я не знаю, там, в обезьянник или в тюрьму, когда у них складываются какие-то тяжелые ситуации жизненные. Вот как в этих условиях сохранять любовь к этой профессии, не выгорать в профессиональном смысле и стремиться ей заниматься на протяжении десятилетий, вот как вы и ваша замечательная семья.
Слушай, Александр Кириллович, я не знаю, как не выгорать. Честно, не получается. Вот, к сожалению, вот как ты назвал выгорание, это часть нашей жизни, если искренне и полноценно относиться, неизбежно. Выгорание. Вот. Ну, надо все это любить, как бы. Надо общаться с людьми, быть спокойными, знать свое дело, понимать, что ты можешь, что ты не можешь. Ну, получать от этого удовольствие, потому что, как бы, ну, жизнь не такая длинная. И как я своей молодежи говорю все время, на работе очень хорошо ходить домой, а дома ходить на работу. Это нормально. Если у тебя вот это все сложилось, то это, наверное, и есть какого-то рода счастье.
Олег Олегович, но все-таки я не могу не задать этот вопрос. А каков график классического консульского сотрудника? Можно ли считать это такой классической дипломатической работой с 9 до 6, и дальше начинается дом и приятная сторона, ну, собственно,
никакой,
любой...
Знаешь, это почти англицизм, но я его все-таки не могу не сказать. 24/7.
Так. Так, и в чем это заключается?
24/7. А, понимаешь, работа за рубежом, вот когда ты работаешь за рубежом и работаешь в Москве, это две большие разницы. В Москве ты отработал, сел на метро там или в машину, домой приехал, дверь закрыл, и ты дома, и работа за дверью. А здесь ты отработал, день закончился, ты еще задержался чуть-чуть на 2-3 часа, потом поехал домой, пришел, закрыл дверь, но работа не осталась за дверью, она осталась с тобой дома. Потому что с тобой телефон, с тобой иногда какие-то бумаги, которые надо доделать, с тобой какие-то мысли, планы на следующий день, на послеследующий день. Поэтому график. Вот у меня ребята жалуются, живут тут уже по 2-3 года, а в море, которое тут в двух шагах, купались там 2-3 раза, потому что просто элементарно не успеваем. Не успеваем. Особенно вот в связи с тем, что я говорил, такое количество народу, что просто это нон-стоп.
Олег Олегович, мы не смеем больше вас задерживать от вашей очень напряженной работы. Мы представляем, как мы сейчас обезглавили работу целого генерального консульства. Хотели бы от лица радиостанции «Спутник» и от себя лично поблагодарить вас за уделенное время и за наш разговор. Спасибо огромное, Олег Олегович.
Спасибо.
Спасибо большое. Рад был, да, для меня большая честь поучаствовать в вашей знаменитой, которую мы регулярно смотрим. Вот, поэтому спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
И радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении.